მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Каким представлялось будущее 50 лет назад? Гость «Американского часа» – писатель Джозеф Тирелла. Новый жанр – мемуары читателя. Беседа с Владимиром Гандресманом. Музыкальное приношение – 1914 век спустя. Война. Марс Холста. Волков рекомендует Маршак, Бёрнс, Свиридов. Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? Just start a little conversation now, it's all right. When you take it by. В этом году исполняется 50 лет со времени проведения Всемирной выставки в Нью-Йорке. Городским задником футуристического экспо служил вполне прозаический нью-йоркский район под названием Квинс. Несмотря на его королевское название, в Квинсе нет ныне ничего и отдаленно напоминающего аристократическое великолепие. Зато там скоро будет улица имени Довлатова, и это в моих глазах многое оправдывает в самом скучном из пяти бора Нью-Йорка. Другое дело, полвека назад, когда на Всемирной выставке в Квинсе, в павильоне Ватикана, можно было увидеть Пиету Микеланджело. Американский павильон, напротив, был заточен на будущее и демонстрировал новенький фордовский «Мустанг», цветные анимационные картинки поющих персонажей Диснея и астронавта-любителя, парящего под куполом с помощью реактивного пакета. Сегодняшний гость «Американского часа», журналист и писатель Джозеф Тирелла, написал о том самом экспо книгу под названием «Завтрашний день. Всемирная выставка 1964-65 годов и трансформация Америки». С автором этой книги беседует наш коллега Евгений Аронов.
Давайте совершим экскурс обратно в будущее. Какие технические новинки и задумки, показанные в Нью-Йорке в 64-м году, реализовались, какие нет и почему?
На память сразу приходит видеотелефон. Спустя всего несколько месяцев после Экспо он стал коммерческой реальностью, но каждый звонок с живым изображением абонента стоил в тогдашних деньгах $27, что в пересчете на сегодняшние цены превышает $200. Против 10 центов, в которые на тот момент вам обходился обыкновенный звонок по телефону-автомату. Это обстоятельство и прикончило новинку с практической точки зрения. Но добавлю, видеотелефон образца 64-го года предвосхитил сегодняшний Skype.
Итак, в случае видеотелефона прошло примерно 50 лет от прототипа до массового коммерческого воплощения. Даже не от теоретического замысла, а от прототипа. Это долго? Сузился ли интервал за минувшие полвека? Стали ли идеи внедряться быстрее, чем раньше?
В общем и целом, я бы сказал, что этот промежуток между идеей и ее практической реализацией сузился. Но в принципе все зависит от точки отсчета, от технических стандартов. У того древнего видеотелефона был маленький черно-белый экран. Изображение на нем было плохое, искаженное. Изготовители совершенно естественно посчитали, что массовый покупатель не примет новинки столь дорогостоящие и одновременно столь низкого качества. Был еще один аргумент в пользу этого пессимистического вывода. Видеотелефон – это роскошь, без которой можно обойтись. А вот телевизор, хотя картинка его тоже была тогда очень посредственной, уже превратился в неотъемлемую часть быта, и поэтому американцы готовы были мириться с низким качеством изображения.
В обществе за последние 15-20 лет появился сегмент так называемых «новоманов», охочих до любых новинок и готовых платить за них серьезные деньги, невзирая на возможные несовершенства. Имея лояльных новоманов, производители могут быстрее внедрять новшества, не рискуя быть обойденными конкурентами, и затем постепенно удалять эти недостатки. Но вернемся к разговору о Нью-Йоркском Экспо 64. Американцы извечно переоценивают потенциал летающих автомобилей и недооценивают потенциал компьютеров, поведал нам автор. Вот пример. В павильоне IBM на выставке демонстрировался чудо-компьютер с малой памятью, но размером в два спаренных холодильника, который по запросу выдавал на перфокарте информацию о событиях, выпавших на произвольно выбранную дату. Всего 50 лет назад это считалось, поверьте, пределом возможности компьютера. Знаменитый фантаст Айзек Азимов приурочил к Экспо статью в «Нью-Йорк Таймс», который попытался предсказать, что увидит посетитель выставки научно-технических достижений спустя полвека, в 2014 году. Джозеф Терелла восхищен Азимовым. Он был необыкновенно прозорлив. Он спрогнозировал Skype, хотя применение нашел ему внеземное. Дескать, мы будем переговариваться по нему с обитателями лунных колоний. Он выдал изумительно точный прогноз темпов роста населения Земли. Крайне скептически расценивал перспективы домашних роботов-уборщиков. Он также предрек появление кинозалов, демонстрирующих кино в стереоскопическом формате, но переоценил степень нашего восхищения фильмами 3D. Другие футурологи разглядели большое будущее для микроволновой кухни. Путешествие на Луну полвека назад не предсказывал только ленивый. Но даже самые смелые не отважились бы на прогноз, что американцы высадятся на Луне, а затем к ней сильно поостынут. Прогнозировать новшества социальные отнюдь не проще, чем новшества технические, отмечает Джозеф Терелла.
Какие прогнозы у строителей Экспо 64 не сбылись, но взять хотя бы идею, которую пропагандировал General Motors, о том, что все больше и больше людей будут постоянно жить под водой или проводить там отпуск в специально оборудованных гостиницах. В павильоне General Motors этому было посвящено несколько стендов, множество технической литературы. Но никто в GM не задался вопросом, а не приведет ли освоение человеком подводного мира к экологической катастрофе? Нужно ли акулам общество людей и нуждаются ли сами люди в близком соседстве с акулами? Какое количество энергии надо будет затратить на освещение и отопление темных и холодных подводных жилищ? Или какие будут вероятные масштабы загрязнения Мирового океана в результате проживания в нем миллионов людей? «Пусть устрицей мне будет этот мир, его мечом я вскрою». Эта строчка Шекспира означает, что человек – хозяин положения и что весь мир находится в его руках. Выставка в Нью-Йорке была, наверное, последним форумом подобного рода, который воплотил этот лозунг столь самоуверенно и нерефлекторно, который ставил технические проблемы в полном отрыве от их социального или природоохранного контекста.
Терелла упоминает в своей книге о такой продемонстрированной на выставке абсолютно завиральной идее General Motors, как машина длиной 100 метров, работающая на атомном двигателе, которая в буквальном смысле слова поедает тропический лес и в считанные часы прокладывает асфальтированное шоссе на расчищенном тракте. Прелесть этой машины в ее символичности – то, как люди видят будущее, определяет их настоящее. Это оборотная сторона феномена экстраполяции настоящего на будущее. В середине 20 века Америка отождествляла прогресс с техникой, сулившей неуклонное повышение комфорта повседневной жизни, и имела на это все основания, учитывая достижения предшествовавших десятилетий. Молодой нации было невдомек, что радость от обладания высокотехнологичными фишками быстро проедается.
Я часто говорю своим студентам, мобильный телефон, который лежит у вас в кармане, более мощный, чем тот, который управлял полетом человека на Луну в 1969 году. Всю информацию о вашей жизни можно вложить в память этого телефона. Вся ваша жизнь, иными словами, помещается в ваш карман. И что, это делает ее счастливой?
Лет 100 назад популярнейший писатель-социалист Эдвард Беллами внушал американцам возможность построения рая на Земле без преступности, без безработицы и психических заболеваний, с бесплатным высшим образованием, дешевыми прачечными и вкуснейшей едой, которую готовят огромные общественные столовые. Его книга разошлась тиражом в миллионы экземпляров. А как рисуется будущее сегодняшнему поколению жителей Соединенных Штатов? Судя по романам и киносценариям, крах цивилизации, сосредоточение всех богатств в руках кучки олигархов, нашествие зомби, экологические катастрофы. Писатели-фантасты наперебой цитируют Кафку. «О, надежды сколько угодно, бесконечно много надежды, но только не для нас». С другой стороны, напоминает наш гость, темой Экспо 2015 в Милане будут зеленые технологии, символ надежды на возможность сосуществования человека и природы.
Советский Союз был одной из первых стран, приглашенных на Экспо-64. Как могло быть иначе? Ведь девиз мероприятия гласил «Мир через взаимопонимание». Москва быстро ответила согласием. Предполагалось, что советский павильон будет самым крупным на выставке. Американская сторона использовала это как рычаг давления на Конгресс, не скупиться на финансирование павильона США. К сожалению, нам неведомо, что Советский Союз намеревался привезти в Нью-Йорк. Политика спутала все карты. Дело в том, что культурные мероприятия между двумя нашими странами, согласно договору, должны были осуществляться на основе взаимности. Организаторы Экспо об этом как-то забыли. Но Госдепартамент стал требовать от Москвы устроить аналогичный показ в Советском Союзе достижения американского народного хозяйства. СССР после этого быстро отозвал свое согласие на участие.
Экспо-64 имело еще одно большое, но никем не предугаданное последствие. Благодаря СМИ о выставке и районе Нью-Йорка Квинс, который выступил ее хозяином, узнали во многих странах третьего мира. И буквально уже через год, когда изменилось иммиграционное законодательство США, в Квинсе стали оседать переселенцы из этих стран. Спустя полвека, согласно статистическим справочникам, Квинс – самое расово и этнически пестрое внутригородское образование на нашей планете. Под занавес два прогноза от Джозефа Тиреллы. Первый – краткосрочный. Уже через два года мы увидим качественные изменения демографии социальных сетей, бегство подрастающего поколения из Facebook и ему подобных сайтов в другие части всемирной паутины. Второй – долгосрочный и оптимистический. Через 50 лет человечество, наконец, освободится от зависимости от ископаемых видов топлива. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. And there's no one there to raise them. I don't understand. It's just my job 5 days a week. A rocket man. The man they think I am at home. No, 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 no. I'm a rocket man. Rocket man. Burning out his fuse up here alone.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Недавно в Америке появились книги не совсем обычного жанра, в котором, надо сказать, я и сам успел поработать, выпустив недавно читательскую автобиографию, книгу «Камасутра книжника». Библиомемуары – это разновидность литературной критики, объединяющей разговор о книгах с доверительным течением автобиографии. Об этом жанре в связи с выходом книги Ребекки Мэтт «Моя жизнь в Миддлмарч» я беседую с Владимиром Гандельсманом. Это все еще довольно редкий жанр, поэтому давайте сперва поговорим о нем, о его особенностях.
Прошу вас, Володя.
Самые привлекательные библиомемуары дают голос автора как контрапункт предмету описания с чем-то большим, чем лесть или пиетет. Я приведу несколько примеров. Необычайно вдохновенное эссе Николсона Бейкера «Ты и я» совмещают навязчивые идеи его юности с чувственной, сбалансированной прозой и общественной карьерой Джона Апдайка, приводя к любопытному двойному портрету. Книга «Джефф Дайер. Из чистого гнева. Борьба с Лоуренсом» стала оригинальным отказом писателя произвести трезвое научное исследование работ Лоуренса в пользу создания, по мнению одного критика, дикой книги на его месте. Книга Кристофера Беха целые 5 футов. Что большие книги сказали мне о жизни, смерти и в значительной степени обо всем остальном. Ну, такое длинное, очень длинное название. Эта книга является глубоко личным опытом интенсивного чтения молодым человеком классики Гарварда. 51 том в год семейного кризиса и потерь. Книга «Филлис Роуз», иронически названная «Год чтения Пруста». Биография в режиме реального времени. Сочетает исследуемую книгу Пруста «В поисках утраченного времени» с порой тривиальными мелочами повседневной жизни мемуариста. Большая книга Дэвида Денби «Мои приключения с Гомером», «Руссо», «Вулф» и другими бессмертными творцами западного мира. Эта книга является тоже пикантным взглядом взрослого, возвратившегося к образованию, которое он не ценил как студент Колумбийского университета. И есть, наконец, болтливая книга «За пределами собаки» «Библиомемуар» Рика Джекоски, который прослеживает влияние 25 книг в жизни английского продавца книг, то есть в жизни себя самого.
Каждая из этих книг претендует на опасное снижение высокого предмета и бесстрашно бросает тень мемуариста на текст. В отличие от них, «Моя жизнь в Миддлмарч» Ребекки Мэтт является результатом пожизненного восхищения автора Джордж Эллиот, замечательной викторианской романистки, писавшей под мужским псевдонимом. Я, надо сказать, понимаю нашего автора. Этот роман нужно читать медленно, по слогам, как Пруста.
Вот так она и делает. Восхищаясь ее романом «Миддлмарч. Исследование провинциальной жизни», великим викторианским романом, впервые изданным в начале 70-х, 1870-х. Вирджиния Вулф описала его как один из нескольких английских романов, написанных для взрослых людей. Нет никакой иронии или постмодернистского жеста в прямом одобрении Ребеккой Мэтт Джордж Эллиот. А Эллиот действительно и великий романист, и образец для подражания для умных провинциальных девочек, стремящихся сбежать из интеллектуально обедневших городков. Цитата. «Оксфорд были моей непосредственной целью, но что угодно подошло бы». В 17 лет, когда Мэтт впервые прочитала «Миддлмарч», ее идентификация с 19-летней героиней Эллиот, Доротеей Брук, была мгновенной, и это длилось в течение многих десятилетий. Тема книги – желание молодой женщины достичь существенной, полезной, значащей жизни – была, конечно, одной из тех, которыми была долго озабочена Эллиот. И это тема, покорившая многих молодых женщин, чувствовавших, что «Миддлмарч» говорит непосредственно с нами. С ними, то есть. Как выдержать невыносимую, мучительную тоску? Куда женщина должна тратить свои силы? Что она может сделать, чтобы реализовать свой потенциал и затронуть жизни других? Что, в конце концов, молодая женщина должна делать с собой?
Да, чеховские вопросы. Ну и что же она должна делать?
Сегодня такие вопросы ставятся скорее в молодежной беллетристике. Но викторианские писатели всерьез взялись, как Ребекка Мэтт, выражается, проинструктировать и просветить. Вдохновляющий принцип Эллиот должен был создать традицию, которая будет ободрять и укорять человеческие сердца. И вот Доротея вступает в катастрофический брак, управляемый буржуазными викторианскими брачными ожиданиями. Удачный брак должен быть таким, где муж был бы своего рода отцом и мог преподавать вам даже иврит, если бы вы желали того.
Да, но современные читатели, вероятно, будут чувствовать, как феминистки, что Доротея – ложная героиня, выбирающая брак, и затем повторный брак вместо смело осуществленной собственной жизни.
Да, Мэтт отмечает соединение комедии и пафоса, ставящие под угрозу мир Эллиот, в котором романист делает миддлмарчцев из всех нас. То есть ее книга – сочетание впечатлений от путешествий по местам, где Эллиот жила и работала, сочувствие и любви к писателю. Одновременно это введение в творчество Джордж Эллиот. Это эмоциональное и интеллектуальное погружение в книгу, которую Мэтт знала как юный читатель, еще не испорченный обязанностью быть профессиональным журналистом. И это современное восприятие книги Эллиот как естествознание тоски, по определению Мэтт. Самые вызывающие сближения в книге «Моя жизнь в Миддлмарч» – те, в которых Мэтт намекает на параллели между семейной жизнью Эллиот как любящей мачехи к сыновьям ее давнего компаньона, критика Джорджа Генри Льюиса, и, собственно, своим гражданским браком с ним, с человеком с детьми от предыдущего брака. Не юная страсть, но зрелая, прочная любовь среди повседневности, как Мэтт видит это, главный предмет Эллиот.
Знаете, Володя, для меня важно, что перед нами не литературоведение, не критика, не мемуары. Это своего рода беллетристика второго рода, творчество Джорджа Эллиот на фоне жизни Ребекки Мэтт. Автора. Или наоборот.
Я думаю, что «Моя жизнь в Миддлмарч» является острым свидетельством прочной власти беллетристики. Вот смотрите, Мэтт пишет: «Я выросла с Джордж Эллиот. Я думаю, что Миддлмарч дисциплинировал мою личность. Я знаю, что это стало частью моего собственного опыта и моего характера. Миддлмарч вдохновил меня, когда я была молода, и подвигнул уехать из дома. А теперь, в середине жизни, предлагает мне поразмыслить, что дом мог бы означать, кроме места, где растут и вырастают». Конец цитаты. Все же может показаться спорным, что Эллиот, как Мэтт заявляет, великий художник разочарования. Скорее больше, Эллиот впечатляет нас как великий художник буржуазной договоренности и компромисса.
Есть какое-то самоограничение в том, что автор сосредоточилась на единственном романе сквозь призму всей своей жизни, как будто не было бесчисленных других, возможно, более оригинальных, эстетически захватывающих и интеллектуально более сложных романов. Скажем, «Улисса» Джеймса Джойса или «Преступление и наказание» Достоевского и так далее. Многие скажут, а разве блестящий одаренный Чарльз Диккенс не превышает своих викторианских современников, включая Джорджа Эллиота?
Все верно, но на то и жанр библиомемуаров. И тут автор вправе взять в союзники ту книгу, которая в наиболее значительной степени определила его жизнь.
Напоследок два слова о том, как обстоят дела с этим жанром в России. Мне, например, приходит в голову в первую очередь шедевр Синявского «Прогулки с Пушкиным».
Да, согласен с вами. Вообще хороший вопрос. Тем более, что я совсем недавно читал заметки на эту тему российского филолога, поэта, профессора Светланы Буниной, где она пишет, что у нас нет этого термина «библиомемуары». При том, что есть великолепные образцы этого жанра. Например, «Мой Пушкин» Марины Цветаевой с ударением на «мой». «Мой Пушкин». Или Цветаевский же «Пушкин и Пугачев». Все это очень интересно и плодотворно. И я, Саша, предлагаю в нашей дальнейшей работе следить за историей и развитием этого интереснейшего жанра.
I've been flirting with Pia Burton, and Pia Burton's no fool. I like to go out dancing, my baby loves a bunch of authors. My heart's a broken bleeding, baby just sitting there,
doing some reading.
So I started watching some TV, played my new CD player too. She said, turn it off or I'll call the cops and I'll throw the book at you. All this arguing made me get dizzy, called my doctor to come have a look. I said, doctor, hurry, he said,
don't worry, I'll be over when I finish my book.
I like to go out dancing, my baby loves a bunch of authors. We've been living in hovels, spending all our money on
brand new novels.
So I got myself on the streetcar, and it drove right into someone. The driver said,
I was looking straight ahead,
but he was reading the Toronto Sun.
So
my honey and me go to a counselor to help figure out what we need. He said, we'll get your love growing,
but before we get going, here's some books I'd like you to read.
I like to go out dancing, my baby loves a bunch of authors. Lately we've had some friction,
'cause my baby's hooked on
short works of fiction.
So we split and went to a party, some friends my girl said she knew. But what a sight, 'cause it's author's night, and the place looks like a who's who. Now I'm working on a picture.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальное приношение. 1914-2014. Война. Марс Холста. Волков рекомендует. Маршак, Бёрнс, Свиридов.
Turning pages.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – музыкальное приношение. 1914 век спустя. Война. Марс Холста. Волков рекомендует. Маршак, Бёрнс, Свиридов. Век, особенно с такой богатой культурой и такой трагической историей, как 20-й, естественная мера и подходящая дистанция, чтобы рассмотреть сегодняшний день в дальней перспективе и адекватном историческом контексте. История, сказал Марк Твен, никогда не повторяется, но она часто рифмуется, особенно в последнее время. Опасное время украинского кризиса, когда пугающая тень 1914 года падает на все, о чем мы говорим и думаем. Итак, в эфире очередной выпуск нашего культурно-исторического цикла «1914. Век спустя. Парадоксы и аналогии». Вопросы, которые передачи нашего цикла задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть? Словом, наш цикл подошел к кульминации, и это кульминация не только нашего цикла, но, боюсь, что и всей западной истории. А именно война 1914 года, Первая мировая война, или Великая война, как ее называли в Европе, да и в Америке, пока не случилась Вторая мировая война. И сегодня неизбежно пришло то время, когда нам надо поговорить о войне и о том, что она сделала западной культурой. Сейчас, в дни столетия, годовщина, которая отмечается во всем мире без исключения, невероятно много культурных мероприятий, причем самого разного характера. Ну, например, в Праге идет постановка, спектакль того самого Роберта Уилсона, о котором мы недавно подробно говорили. Он поставил несколько сцен из «Швейка» и «Карла Крауса». Ну, зная Уилсона, я думаю, что...
Да, вот это имеет ли это какое-то отношение к Гашику и к Краусу?
В Германии, в Берлине, в замечательном историческом музее, я недавно там как раз был, это самое красивое здание в Берлине. И музей исторический, он совершенно гениальный. Я бы там провел неделю с большим удовольствием, потому что он рассказывает и показывает историю так, как ни один другой исторический музей, где я был. И там как раз сейчас идет огромная экспозиция, связанная с Первой мировой войной. Я ее успел захватить и посмотреть. И она, конечно, расширяет наше представление о войне так, как только это можно сделать. Но это происходит всюду, особенно в Боснии и Герцеговине, в Сараево, где начиналась вся эта страшная
заваруха.
В эти дни состоялся концерт Венской филармонии, отмечающий это событие. И надо сказать, что это вызвало очень большую полемику, потому что сербские националисты считают Гаврила Принципа героем. И они не пришли на этот концерт, бойкотировали этот концерт, считая, что в Вене там делать нечего. Но так или иначе концерт состоялся и прошел с большим успехом. В Америке всюду проходят выставки плакатов времен Первой мировой войны. Короче говоря, мир вспоминает свое сумасшествие, потому что иначе объяснить это нельзя. В общем-то, конечно, Первая мировая война – это попытка почти удавшегося самоубийства Запада.
Это кровопускание, которое пациент сделал сам себе.
И никогда эта рана так и не была залечена, потому что мир никогда не стал таким, каким он был до войны.
Европа никогда уже не опомнилась от этих событий.
Главное, Европа перестала быть Европой, потому что вся квинтэссенция западной культуры, она потихонечку переместилась в Америку, с одной стороны, с другой стороны, в Азию. Короче говоря, Европа перестала быть центром мира, каким она, конечно же, была до Первой мировой войны. Слава, а что для вас Первая мировая война? Вот есть у вас какое-то внутреннее ощущение этого события?
Да, у меня есть ощущение от Первой мировой войны как от первого важного для меня лично события мировой истории. Дальше этого события, это уже как бы история книжная для меня, абстрактная в значительной степени, и я не воспринимаю его лично. Личное мое восприятие истории начинается с 1914 года. Это первая вот такая катастрофа, последствия которой я испытываю сейчас на собственной, что называется, шкуре. Потому что эта деградация и этот упадок европейской культуры, свидетелями которого мы с вами безусловно, являемся, чтобы об этом не говорить. Ну, на эту тему написано тысячи томов, я думаю, Саша. И мы тут ничего нового не добавим. Позиций тут огромное количество тоже, самых разнообразных и самых разнообразных комментариев. И можно найти вот тут широчайший спектр мнений по этому поводу. Мы с вами занимаем, вот предположим, вот такую позицию. Мы считаем, что упадок европейской цивилизации можно отсчитывать с этого рокового момента, с войны 1914 года. И поскольку мы являемся свидетелями этого и продолжающегося упадка, и он на нас с вами сказывается личным образом, то есть для меня это достаточно болезненное явление и болезненный процесс. Поэтому я и переживаю 1914 год как первое для меня персонально важное болезненное переживание.
Самое страшное в Первой мировой войне в том, что бесспорно одно – она была ошибкой. И представить,
да,
себе,
со всех
что,
сторон.
Представить себе, что человеческая
ужас,
история
ужас.
Могла так страшно ошибиться, это очень трудно. Но ведь это не первый раз. Знаете, я очень люблю историю, и поэтому всегда ищу аналогии, потому что прямую можно провести через две точки. И, конечно, единственная аналогия, которая может быть для Первой мировой войны, это Пелопоннесская война, в которой сражались Афины и Спарты, сражались греки между собой, у которых был один язык, разные диалекты, но один язык, у которых была одна религия. Может быть, некоторые другие герои, но религия была одна, которые вместе сражались с персами, у которых была общая история. И вдруг оказалось, что они враги, они готовы уничтожить Грецию. Что, собственно говоря, произошло в Пелопоннесскую войну, она всегда рухнула греческое могущество. То же самое произошло в Первую мировую войну. Разница между воюющими странами была отнюдь не так велика, как казалось. Тогда им казалось, что это очень большая разница,
непроходимая
пропасть, что это все чудовищное. Но на самом деле теперь мы видим, что Германия и Англия, немцы и англичане, или
французы,
немцы и французы,
русские,
это люди все
итальянцы,
одной культуры,
одной цивилизации,
одной христианской,
да,
цивилизации. Они все понимали друг друга, они все ездили друг к другу в гости.
Знаете, они говорили на языках, друг друга. Это все перемешивалось естественным образом.
Поэтому Первая мировая война была гражданской войной. Она была войной между братьями, и именно поэтому она была такой страшной. Потому что в то время считалось, что войны должны быть колониальными. Потому что немножко белых воюют с огромными ордами туземцев. Поэтому изобрели пулемет. Считалось, что из пулемета никто никогда не будет стрелять по белым. Пулеметы нужны той ситуации, когда разница между войском огромная.
Да, и авиационные бомбы из этой же серии.
Особенно пулемет. Никогда не верили в то, что пулемет, который изобрели еще в 19 веке, никогда не верили, что пулемет будет употреблен по отношению к белым людям. С одной и с другой стороны были те же самые.
И, между прочим, химическое оружие тогда впервые было опробовано.
Все оружие было опробовано впервые, и уже никаких не было рамок и границ. Но вот эта вот ошибка, она, конечно, осталась занозой. Как такое могло произойти? И мне кажется, что во всех этих музеях нужно выставить главного виновника этой войны. А это авторы учебников истории. Дело в том, что в каждой стране учили историю свою. И в этой истории было написано, во французской истории было написано, что
главный враг Германия
– это гуны. Это, да, гуны, которые захватили Эльзас и Лотарингию. И за Эльзас и Лотарингию нужно убивать каждого немца. Это было написано до войны. И то же самое писалось в английских учебниках, в бельгийских, в немецких. Во всех учебниках совершенно чудовищные вещи, которые реализовались на полях Первой мировой войны.
Вот в этом смысле, вот вы сейчас об этом сказали, я подумал впервые. У России ведь не было такой позиции. Политическая позиция России перед Первой мировой войной, она была сравнительно гибкой. Тот же самый Николай II, а перед ним Александр III. Ну, Александр III во всех отношениях был гораздо более интересным и сильным правителем. Николай II, на мой взгляд, оказался человеком для этого совершенно мало подготовленным. Он был бы, наверное, хорошим управляющим у кого-нибудь, таким большим имением у какого-нибудь другого, еще более крупного помещика. Он был прекрасный семьянин. Там. У него было много достоинств, но не было главного достоинства. Он не был лидером государственным, абсолютно. Но они лавировали. То есть в какой-то момент Германия могла оказаться союзником, в другой момент Франция, в третий момент Англия. То есть вот такой вот какой-то анти, скажем, вот германской позиции не было. Россия была очень благосклонна к немцам.
Чего бы в России жило 2 миллиона,
да,
немцев?
Николай I славянофилов гнобил за то, что они там негодовали, что там в Риге, в этой осетинских провинциях говорят по-немецки. А когда какой Самарин написал по этому поводу статью, Николай был в ярости, потому что, да, пускай говорят по-немецки, он ничего против этого не имел.
Но все это кончилось в один день, когда начиналась Первая мировая война, что в России не было тех, кто был против этой войны. Знаете, я нашел номер «Сатирикона». Как раз вот начало войны. «Сатирикон» — сатирический журнал, который безжалостно издевался над царской семьей. Знаменит был, это же был орган Аверченко, и это была знаменитая сатира. О чем же они писали после того, как началась война? Они сказали: мы хотели закрыть наш журнал, потому что не время для сатиры, когда умирают наши соотечественники. Но потом мы поняли, что у нас есть новая задача. Это издеваться над врагами рода человечества, а именно над гунами, как тогда называли германцев, и весь номер посвящен таким карикатурам на Германию. То есть,
да, Вильгельм вдруг стал, который был в конце концов в родственных отношениях с Николаем II.
Да. Вся Европа была.
Да, да, и они друг друга именовали братьями, и были на «ты», и все. И вдруг Вильгельм этот оказался главным отрицательным персонажем всего, от частушек до трагедий.
Интересно, что с точки зрения философской, культур-философской, Первая мировая война была трагедией не только потому, что она уничтожила целое поколение. Речь шла не о жертвах, не о миллионах, а о поколениях. Например, поколение молодых французов было уничтожено во время войны. Самая страшная жертва Первой мировой войны – то, что закончился проект просвещения, начатый Сократом. Вот со времен Сократа была идея Запада, которая заключалась в том, что общество можно рационально управлять, что у всего есть причины, у всего есть мотивы, и их можно понять. И все это продолжалось так или иначе вплоть до 1914 года. И считалось в 19 веке, почему считалось, что мировая война невозможна? Потому что она экономически невыгодна, и были книги очень популярны о том, что война не может продолжаться больше 6 недель, потому что просто денег не хватит. Это невозможно было делать вообще, поэтому это не будет никогда. Просвещение было абсолютно очевидным и безвыходным. То есть казалось, что история всегда будет идти к прогрессу. И вдруг все это рухнуло. Обратите внимание, что после Первой мировой войны никогда не вернулась эта идея просвещения. Я бы сказал так, что на полях Первой мировой войны убили разум. И это, пожалуй, самая большая жертва, потому что люди перестали верить в разум. Вот посмотрите, что произошло после Первой мировой войны. Какие три художественных течения возникли в окопах Первой мировой войны, на руинах, которые оставили после себя война в Европе? Это три течения. Это футуризм, это дадаизм и это сюрреализм.
Все... Ну, экспрессионизм я бы добавил, может быть.
Может быть, но так или иначе все эти течения, они говорят одно. Разуму доверять нельзя. Они все говорят о подсознании, сверхсознании, в обход сознания или отсутствие сознания, как дадаизм. Но только нет просвещения, нету веры в разум. Разум был убит раз и навсегда в 1914 году, и с тех пор никогда мы уже больше ему не будем так доверять, как доверяли до 1914 года. Соломон, пора перейти к музыке. 1914 год и музыка. Что мы можем сказать по этому поводу?
Вы знаете, отклик культуры на эти события был неоднозначным в том смысле, что, несомненно, что даже интеллигенция, даже люди разумные, то, о чем вы сейчас говорили, поддались шовинистическому угару, причем со всех сторон, и мгновенно все переродились. То есть люди, которые разговаривали на нескольких языках, которые чувствовали себя своими и в Париже, и в Вене, и в Лондоне.
Ну, Томас Манн, например.
И в Петербурге, да. Вдруг они ощутили, что во всех этих местах живут враги, с которыми надо разговаривать с помощью силы. И культурные контакты, наверное, все прервались. В России, если, скажем, говорить о России, то позорнее всех, я бы так сказал, отозвались на все это дело поэты, которые поспешили сразу же, задрав штаны, побежать, значит, вслед за армией, и разразились самые приличные из них. Там были и Брюсов, там был Соловьев.
Маяковский.
Ну, Маяковский, ладно, он был хулиган по тем временам, там, футуриста, но почтенные фигуры были. Сологуб, преподаватель гимназии, тоже знал языки. Брюсов вообще же был колоссальнейший эрудит, столб учености. Эти люди писали чудовищные стихи шовинистические.
В Германии за 1 август было напечатано, было написано, напечатать было невозможно, но было написано 1 миллион патриотических стихотворений. Да. Никто не заставлял их писать, это была не пропаганда, это зов души.
Но я должен отдать в этом смысле должное русскому обществу в целом. Первые месяцы после объявления войны, вот скажем, сцены столичных театров захлестнула волна вот таких вот псевдопатриотических пьес, из которых самой известной до сегодняшнего времени осталась пьеса Леонида Андреева о событиях Бельгии. Тоже я должен вам заметить, на какой-то момент Бельгия стала очень модной темой, поскольку вот на примере Бельгии можно было порассуждать о немецких зверствах.
Ну, потому что немцы захватили Бельгию и нарушили нейтралитет Бельгии, да. Собственно говоря, это и была.
И участь несчастного бельгийского короля Альберта обсуждалась со всех сторон. И вот пьеса Леонида Андреева «Король и я» как раз была посвящена этой теме. Ну, там под вымышленными именами изображались бельгийский король Альберт и самый знаменитый бельгийский драматург того времени Морис Метерлинк. И эта пьеса пользовалась колоссальным успехом, и ее можно даже и в наше время читать. Но так огромное количество подделок тут же, и фарсов в том числе, заполнило сцены, где вот, в частности, Вильгельм изображался как абсолютно какой-то такой бездарный идиот, который все время теряет штаны, нужно было прямо на сцене их подтягивать ему. Но очень быстро это все публике надоело. И волна вот этих вот патриотических подделок, а их тоже было множество. Я где-то читал цифры, тысячами тоже исчислялись вот эти пьески, которые прошли цензуру тогда, в те месяцы. Это все довольно быстро понадоело, и всхлынула эта волна. И людям стало это очень интересно. Я читал мемуары, посвященные культурной жизни того времени. И одно слово доминирует – скука. Людям вдруг стало скучно. Скучно жить. Это непонятное мне на сегодняшний
Знаете,
момент
чувство. Знаете, это любопытно.
Чувство.
Я тоже читал о том, что солдаты говорят о войне. В первую очередь, говорят, два чувства давлеют над солдатом. Это скука и страх.
Да, вот это страх сначала, скука потом.
Зверский
да.
страх, короткий бой и дикая невыносимая скука.
В промежутках.
В промежутках.
Да.
И это вот то, что называется войной. Но поговорим о музыке.
Да, так музыка как раз чересчур такими выдающимися и значительными произведениями не откликнулась на события Первой мировой войны в тот момент. Потом уже задним числом, скажем, мы имеем военный реквием Бриттона, где использовались стихи Вильфреда Оуэна, английского поэта, который погиб молодым в годы мировой войны, первой. Но в тот момент можно выделить, пожалуй, сочинение английского композитора Густава Холста, который создал оркестровый цикл под названием «Планета». В 1916 году, ему тогда было 42 года. Он был очень крупной, значительной фигурой, увлекался всякой эзотерикой, но вот этот вот цикл «Планеты» так и остался самым его знаменитым сочинением.
Знаете, это любопытная история. Дело в том, что сам он утверждал, что Марс, начинается первый опус, это Марс, он создал до начала Первой мировой войны. И хотя это произведение, конечно...
Бог войны, Марс.
Да, и кроме всего прочего, услышав эту музыку, нельзя не думать о войне, но сам он клянется, что он написал ее до того, как заговорили пушки.
Ну, это так бывает.
Это очень любопытно.
Весна священная в этом смысле, ведь самое такое, на мой взгляд, пророческое сочинение, я всегда об этом говорю, посвященное Первой мировой войне. Стравинский еще в 1913 году услышал
Знаете,
все эти ритмы.
Эзра Паунд сказал, что поэт — это антенна расы, и поэтому они всегда чувствуют раньше приближающуюся грозу. И в этом смысле вот именно Марс Холста, он производит сильное впечатление. Это вообще любопытное сочинение, потому что он был астрологом. Холст страшно увлекался гороскопами и сочинял гороскопы на всех своих друзей. И это сочинение планеты, там и речь идет о семи планетах, и они расставлены отнюдь не так, как в Солнечной системе. Они расставлены по знакам зодиака. Они начинаются с Марса, потом идет Венера, потом Меркурий и так далее. А Земли нет вообще, потому что знаки зодиака и нет Земли. И это всегда вызывает некоторую путаницу. Один дирижер рассказывал, что его помощник, молодой ассистент, увидав, как лежит партитура, сказал, что это ужасно, надо все поставить как правильно, как в Солнечной системе идет. И чуть не сорвали концерт. Но расскажите про Марс. Это, наверное, самое подходящее для
Ну
нас.
Да нет, это очень интересное, значительное сочинение, и правильно, но вызывает ассоциации с Первой мировой войной именно потому, что это совпало, так сказать, по времени тогда. И я предлагаю послушать нашим слушателям фрагмент из этого опуса, который прославил Густава Холста. «Марс».
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Но, на мой взгляд, самым значительным откликом, пожалуй, на события Первой мировой войны было другое сочинение. Автором его является Марис Равель, великий французский композитор. Сочинение это «Вальс», который тоже Равелем был задуман задолго до войны, но закончен в 1920 году, и тогда это уже воспринималось как реквием по всей этой эпохе. Я называю этот вальс «Вальсом над пропастью», потому что он начинается как такой традиционный вальс в венской манере, а заканчивается вокруг тебя взрывы снарядов, и земля под ногами горит, и ты понимаешь, что это конец всего. Ты в аду, и все погибает, и ты погибаешь вместе с этим миром. Это потрясающее гениальное сочинение, и фрагмент из него мы сейчас услышим. Вальс Равеля, который я называю «Вальсом над пропастью».
Сегодняшний выпуск музыкального приношения завершит наша рубрика «Волков рекомендует».
В этом месяце исполнилось 50 лет со дня смерти Самуила Маршака, очень популярного советского поэта, и иногда забывает о том, что Маршак очень много сделал также и для советской музыки. И, в частности, цикл его переводов из Роберта Бернса, шотландского поэта великого, был очень в свое время известен в Советском Союзе. Шотландцы, по-моему, всегда удивляются популярности Бернса в России.
Вы знаете, у меня с Маршаком свои отношения. Дело в том, что в молодости, конечно, все мы читали сонеты Шекспира в переводе Маршака, и когда я, наконец, добрался до оригинала, я понял, что эти сонеты упрощенный пересказ.
Да, вот адаптация. Да, именно знаете, хотел сказать.
Я в свое время работал учителем в латышской школе. Были специальные такие Гоголь или там Пушкин для школ с нерусским языком обучения. Вот это примерно так выглядят сонеты Маршака. Они сильно упрощают Шекспира и делают его назидательным, дидактичным. И звучит все это очень хорошо, как говорит наш коллега Владимир Гандельсман, Маршак переводил квадратно-гнездовым способом. Что-то в этом есть. Должен сказать, что сонеты Шекспира надо переводить заново, на мой взгляд. Но Бернс – это другая история, потому что тут все совпало, и Бернс есть по-русски, он существует по-русски, потому что можно не знать, кто такой Бернс, но эти стихотворения, они...
Говорят русскому читателю.
Говорят. Я вам скажу, что я когда маленький был, я даже не знал, что Бернс это настоящий персонаж. Мне казалось, что это так столько естественно, что это не придумали кого-то, какого-то Бернса, потому что уж больно он звучит по-русски как свой.
Да, и в то время это, конечно, было как глоток...
Бернс это как смесь Есенина с Высоцким.
Да, в то время это все звучало как глоток свежего воздуха, читалось. И это почувствовали композиторы. И, в частности, Юрий Васильевич Свиридов написал потрясающий цикл на эти переводы бернсовские, или, скажем так, на маршаковские переводы Бернса, или на бернсовские стихи в исполнении Маршака. И это тоже было глотком воздуха тогда, в 1955 году, когда этот цикл Свиридова появился. Потому что там речь шла о каких-то простых вещах, сказанных очень простым языком, о которых тогда не говорили. Все было очень пафосно, и во всем присутствовал некий элемент фальши. И большая заслуга шестидесятников наших в том, что они прорвали вот этот барьер барьер, эту стену фальши.
Набоков говорил «плюшевый занавес».
Именно так.
За железным занавесом плюшевый.
Да. Но в музыке вот этот прорыв осуществил именно тогда, в 1955 году, Свиридов. Цикл завоевал огромную популярность, и до сих пор он слушается с огромным интересом. Я хочу показать одну песню из этого цикла Свиридова «Честная бедность», которая, по-моему, и сейчас актуальна, и всегда будет актуальна. В потрясающем исполнении солирует Евгений Нестеренко бас, а партию фортепиано исполняет сам автор Георгий Васильевич Свиридов, который был гениальным пианистом, кроме всего прочего, на мой взгляд. Итак, «Честная бедность» в исполнении Нестеренко и Свиридова. Рекомендую.
Кто честной бедности своей стыдится и все прочее, тот самый жалкий из людей, тот самый жалкий из людей, трусливый раб и прочее, при всем при том, пускай бедны мы с вами, богатство штамп на золотом, богатство штамп на золотом, на золотом.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Владимир Гадельсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Joy to my life.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ G. Radio თავისუფლება _ G.
Ready.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.8.